Андрей, наш предыдущий разговор о свободе привел нас вполне ожидаемо на самом деле, да, к вопросу о человеке и сущности человека, человеческой природе, тому, что значит быть человеком. И по существу тут же ведь такая же двойственность обнаруживается. С одной стороны, мы рождаемся, да, и мы уже человеки. Да? Собственно говоря, это определяется довольно легко. Да? Значит, фиксируется, что от человека произошел значит, еще один человек.
Если вот. Не верите, можно ДНК проверить.
Да, 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 да. То есть в этом смысле эта человечность, она по существу нам дана по определению, ибо, как это говорят, от осинки не родятся апельсинки. Да? И одновременно совершенно гигантская литература, и философская, и художественная, и воспитательная, и всякое прочее, эзотерическая, мистическая, любая. Значит, про то, что существует, да, про то, как это сложно стать человеком, вообще не каждому дано стать человеком и так далее. Я не буду здесь делать такие круглые глаза и говорить, ну как же это так? Андрей, объясни, в чем тут проблема. Я, в общем, не идиот, да, я понимаю, что, собственно говоря, проблемы здесь нет, мы говорим о человеке в разных значениях, но клубок в истории философии вокруг этого всего навертелся немаленький, да. Вот и я хотел бы, чтобы ты, наверное, бы вот об этом рассказал, да?
Рождаемся мы биологически людьми, но именно в нашей биологии зашито то, что у нас очень долгий период формирования, зависимости, несамостоятельности, причем предельной несамостоятельности. Я напомню хотя бы одну из таких вот совсем любимых последние там, сколько-то, уже, наверное, несколько десятилетий тем, например, связанных с четвертым триместром, как вариант. Когда говорят о том, что вот родившая мать должна постоянно ходить с ребенком еще ближайшие 3 месяца, потому что фактически это такое продолжение внутриутробного периода, да, и дальше формирование. О том, что ребенок там в возрасте года или двух предельно не самостоятельно.
Ну, не способен жить самостоятельной жизнью не то, что ну, некоторые, не то, что года или двух. 25-35, значит, у некоторых этот четвертый триместр продолжается. Так что здесь я понимаю. Да, ну, буквально я сейчас проиллюстрирую. Знаете, вот у кого есть рыбки, знаете, такие вот есть такие рыбки, гуппи. Понимаете, вот. Вот оно родилось, и вот оно уже готово к жизни. У него все, что нужно, есть. А все, что нужно, это что? Это как можно быстрее спрятаться, убежать и забиться в угол, пока твоя родная мама с папой тебя не съели. Да, собственно говоря, вот и все. Сколько там детства у них продолжается? Да, фактически секунд 10, видимо, я так полагаю. Да? Вот. И в этом смысле у человека действительно этот период действительно очень долгий.
И в этом плане этот же период, собственно, и означает, что здесь, да, здесь то, что, например, привычно мы обозначаем как культура, и то, что мы обозначаем как социальное, и так далее, и так далее, вот эта доля культурного формирования, она в том числе предопределена биологически. Это важный момент, да, то есть, другими словами, у нас здесь не получится вот так выстроить совсем простую дихотомию. Мы можем сказать, что и значение, и роль функционирования культуры для человека, это как раз предопределено просто биологией, просто вот этим периодом, где формируются его навыки, где формируется то, кем мы являемся, да? Где формируется, например, наша система коммуникации.
Ну например, да, надо сказать, что мы действительно довольно сильно отличаемся от других живых существ, просто потому что тот багаж, который мы получаем от рождения просто в виде инстинктов, рефлексов и так далее, Но если какие-то другие животные, да, вот, собственно, с этим багажом уже могут прямо сейчас хоть на передовую, да, у нас он не просто недостаточен там, для какого-то успешного. Там,
а его дальше нужно докручивать, доводить. Да? То есть в этом смысле человек такое живое существо, которое без очень долгого и развернутого тюнинга, ну, то есть, условно, если его сравнить с машиной, то, как он сходит с конвейера, и перед тем, как ты на нем поедешь, да, его дальше надо загонять на тюнинг. И очень долго поверх вот этих вот фабричных установок с этим что-то делать. Да? В этом смысле фабричная – это только такая заготовка.
Ну, фактически, да. Да, это действительно так. И в этом смысле, и это не какая-то такая… Это не ошибка природы, потому что на самом деле… Именно благодаря вот тому, что мы имеем дело с культурой, как вот источником, основным источником для нас знаний, стратегий, поведения и так прочих вещей, мы, собственно говоря, настолько успешны, как вид. Мы, собственно говоря, именно за счет того, что можем развиваться, да, за счет индивидуального развития, да, перенимая этот культурный опыт, который мы получаем от других предков, не пуская его через, собственно говоря, вот эту вот природную нашу составляющую, мы выращиваем человека, и он осваивает культуру, и таким образом опыт индивидуальный, он не теряется, он сохраняется, и благодаря этому человек довольно быстро развивается.
Соответственно, отсюда другой момент. Получается, что с учетом вот этой широкой вариативности изначально, с которой человек входит в жизнь, начинается отсюда, оказывается, что то, каким образом он может существовать, то, чем он может стать, это очень вариативное пространство. Причем вариативное не индивидуально, или не только индивидуально, да, и даже не в первую очередь индивидуально, да, а в зависимости от того, в какое человеческое сообщество он, собственно, входит.
Ну, опять же, да, здесь я просто, наверное, как-то прокомментирую. У нас это, опять же, не какая-то такая вот случайность. Можно говорить о такой особенности человека, как родовая неспециализированность. Да, вот, если мы возьмем, допустим, крота. Вот как устроен крот? Он же, смотрите, он заточен, да, вот он, собственно говоря, выходит с конвейера уже готовым. То есть у него две опции. Он может там рыть, а может не рыть, да. Вот, собственно говоря, вот все его существование, оно предопределено. По нему можно довольно четко, имея просто тушку, да, можно ископаемую даже, по строению можно догадаться, какой образ жизни он вел, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Человек в этом смысле, если так его посмотреть, то оказывается, что он, в силу того, что у него там, да, конечности странно устроены с точки зрения крота, например, да, совершенно неэффективно, да, он не приспособлен ни к одной из возможных, ну, таких вот, таких жестких стратегий, ни одна из жестких стратегий ему не предначертана, да? Но зато у него есть руки, а если к этим рукам есть еще и голова, человек по существу превращается в сложный механизм, который способен менять насадки. Знаете, как миксер со сменяющимися насадками. Вот он, мы, вот если крот – это миксер с одной наглухо.
Так мало того, что он с насадками, ты заметь, он же мало того, что меняет насадки, он же еще вступает в коллаборацию, да, с другими себе подобными, и не только себе подобными, например, одомашнивая те же самые животные.
Да.
Или, например, приспосабливает те или иные объекты, и так далее. Да,
да,
он для… способен образовывать коллаборации, а, с другими людьми, б, с животными, с, собственно, с, взаимодействовать с объектами неживыми, природы.
Да. И таким образом он вот оккультуривает вот это все пространство вокруг себя. И это привело к тому, что вот так вот.
И тем самым возвратно, да,
да?
Оказывается, что способов быть человеком их множество.
О, как вывернуло.
Возвратно, да. И отсюда возникает вот это очень важный сюжет в философской мысли с тем, что человек, просто переводя на более такой фундаментальный план то, что перед этим описывалось как незаточенность, неспециализированность, переводя уже на уровень там, фундаменталей, описывается как децентрированность человека. В этом смысле ответить на вопрос, что такое человек, чем он является. Ну, я напомню такой базовый ход, он Бубера очень так, красиво дан, такая дихотомия у него, когда Мартин Бубер в своих лекциях как раз по философской антропологии, он делит всех мыслителей на две группки. Он говорит, что вот в отношении вопроса о человеке все мыслители занимают две возможных позиции. Для одних человек беспроблемен, для других он проблематичен. Беспроблемные мыслители – это те, которые мыслят некую иерархию всего сущего, и человек занимает какое-то вот положение между. Дальше мы уточняем между чем и чем. Например, между там, млекопитающими и ангелами. Как вариант. Ну и так далее. Да, мы можем по-разному выстраивать, но важно то, что есть некая онтологическая ячейка. Вот по природе своей человек занимает в порядке
всего B6, например. Да?
Да. И, соответственно,
или там А3. Вот это его место.
Да. У него есть какая-то определенная природа. Как конкретно она определяется, тут начинается разговор. С точки зрения второй группы мыслителей, говорит Бубер, да, второго взгляда на человека, речь идет о том, что самого вот этого положения человека не существует. То есть, другими словами, человек сам в процессе своего существования, своего выстраивания, он строит проект себя. То есть, в этом смысле, что означает быть человеком? Быть человеком означает проблематизировать себя. Спрашивать, что значит быть человеком, давать разные ответы на этот вопрос. И, что самое важное, делать себя во многом тем, ты понимаешь, что означает проблематизировать. Да? Здесь это не просто задаваться вопросом. В этом смысле и мыслители первой группы, да, точно так же задаются вопросом, что означает быть человеком. Но для них это история про то, чтобы найти правильный ответ в соответствии с природой. А для второй группы, здесь отвечающий Бубер говорит, что для них ведь не история про то, чтобы дать правильный ответ, вернее, смысл правильного ответа здесь принципиально меняется. Потому что это не ответ, который есть, это ответ, который станет истинным в рамках реализации. То есть в этом смысле, отвечая на вопрос, что значит быть человеком, ты описываешь не некий существующий порядок, а ты отвечаешь, во-первых, чем должен стать человек, во-вторых, это долженствование не в соответствии с природой, а в соответствии с тем, чем он может стать, да, и оно проверяется здесь уже в порядке правильности.
Ну и смотри, получается, что вот с другой стороны, ну смотри, что получается. Получается, что если у хомяка нет варианта там, стать хомяком, не стать хомяком, родился хомяком, хомяком останешься, да? Хомяк, нельзя сказать, что хомяк никогда не будет обречен на неудачу, знаете, там, я не справился, да? То человек при таком подходе, да, с этой задачей стать человеком может и, ну, как бы...
Да, и смотри, тут еще и другой очень важный состояться. Момент. Тут получается, что в рамках вот этого понимания, этого спора, получается, что с разных перспектив, с разных взглядов, понимание того, кто является человеком, кто приближается, да, и кто удаляется, оно сильно разнится. В этом смысле важно понять, что история про проблематичность, это же ведь еще и история про то, кто соответствует человечеству. Да,
собственно говоря, отсутствие единства в понимании критериев, собственно, у самих людей.
И это еще и история про постоянную угрозу человеческого, да, про расчеловечивание другого. Да, возможно, собственно, определить, а где у нас, собственно, люди. Я напомню, например, очень, очень важный сюжет такой в человеческой истории. Сюжет, связанный с открытием Америки европейцами. И дальше начинающаяся дискуссия о том...
Являются ли они людьми или просто очень похожи?
Или не являются. Да? И тут очень важный ответ, который дает Святой Престол. Собственно... он утверждает вот это единство человеческой природы. Все-таки это же действительно ведь фундаментальный вопрос, на который, что важно заметить, на который нет никакого априорного ответа. То есть, это вопрос, увидишь ты в них людей или не увидишь.
Европейцы, открывшие Америку, собственно говоря, увидели другой мир, да, и каких-то существ. То, что это люди и то, что это очевидно для нас, для них этот ответ был неочевиден.
Ну, заметьте, ведь дальше, например, начинающиеся вот эти сюжеты с концепцией множественного происхождения разных рас и так далее. Да? Это же ведь и история, в том числе и про полемику в этих рамках, где острота, напряженность связана не только с... сугубо там, рациональными, сугубо научными критериями, угу. Да, но и какова ставка,
да, я понимаю.
В этих спорах. Потому что если ты утверждаешь множественность происхождения, то, следовательно, перед тобой другие расы выступают. Да.
В совершенно ином качестве, и правила Женевской конвенции, скорее всего, на них не распространяются.
В этом смысле это же постоянно поднимаемый вопрос. То есть это же, как, например, вопрос, а где у нас, с какого момента мы говорим о человечестве, с какого момента говорим о жизни. Это те же самые дискуссии, которые мы можем сейчас видеть. Это вопросы, ну, господи, что далеко ходить? Давай самый элементарный пример. Дискуссии вокруг абортов.
Да.
Вот, вопрос, где у нас, собственно, да. Человеческое. Да, с момента зачатия... Я не знаю, со второго месяца, третьего месяца, шестого месяца.
И в зависимости от модели мира, ну, мы получаем совершенно разный ответ.
И сказать, что у нас есть какой-то ответ, который продиктован самой природой, собственно, здесь не получится. Это вопрос про решение.
Угу. Хорошо. Смотри, значит, вопрос о том, нужно ли становиться человеком, он, ну, понятно, он такой во многом... призванный, как бы, вот как мы его формулировали, он в том числе призван вызвать какое-то размышление и так далее, и так далее, и так далее. Подтолкнуть к размышлению. У меня следующий, вот, наверное, какой-то такой итоговый вопрос. Когда, всегда ли, точнее, да, всегда ли вот, в истории мысли была эта связка, которая увязывает... этот вопрос и его этическое измерение, да, собственно говоря. Быть человеком – это значит... И дальше идут утверждения совершенно однозначно этического плана, да. То есть, собственно говоря, когда вопрос о человечности, да, сдвинулся в область, ну, не только этики, да, тут оно разное, да, но когда вот, собственно... Этика приобрела над этим вопросом такую абсолютную, предельную власть. Я к тому, что ты же не можешь сейчас сказать, что значит быть человеком, и всерьез начать рассуждать там о каких-то медицинских делах, да? Так или иначе, они всегда будут завязаны на какие-то этические установки.
Я бы сказал, что всегда. Как только мы формулируем... Ну, смотри, как, что значит всегда. Тут у меня почему плохо получается как-то совсем просто ответить на вопрос. Потому что, с одной стороны, что значит этика? Да, потому что под этикой мы подразумеваем рациональное обсуждение комплекса вопросов, связанных в первую очередь с проблематикой блага. Что важно, это рациональное обсуждение. Рациональное обсуждение возникает в тот момент, когда у нас начинает плыть само собой разумеющееся, да, когда мораль и нравственность перестают быть самоочевидными.
Мы начинаем много о них разговаривать.
Да, когда возникает множественность, нам становится возможно. Более того, это один из вариантов проговаривания, потому что мы можем обсуждать те же вопросы, которые мы обычно называем этически, мы можем обсуждать их, например, на языке религиозного, а это все-таки сильно другой вариант разговора. То есть так же, как мы, например, не сможем сказать, что, например, христианское понятие греха и, например, понятие морально недолжного это синонимы. Да? понятно, что это сильно разные все-таки вещи. Просто вот на первом ходе, да, если всем очевидно. Поэтому, с одной стороны, у меня, конечно, соблазн ответить, что всегда. Да, потому что как только мы начинаем говорить о человеческом, мы выходим вот в эту плоскость проблематики должности, проблематики блага и так далее, и так далее. Другое дело, что все-таки язык именно этического и этика, как отдельная вот рациональная дискуссия, ну, мы можем буквально сказать, что вот она формируется в 5-4 веке до нашей эры.
И уже тогда Греция, она по существу занималась вопросом, что такое человек.
Да. И вместе с тем, вот тут важно понимать, что подобного рода вопросы мы, в общем-то, можем ведь обсуждать не только вот по этой греческой модели.
Угу.
Да, мы можем сказать, что, например, те же самые пророки Израиля, да, обсуждают, собственно, о чем они волнуют. Да? Они о том же самом. Вот момент перехода богопонимания, например, возникает пророческого понимания Бога Ветхого Завета, который становится универсальным Богом, да, и где речь идет о том, что перед нами есть вот то самое универсальное видение, где у нас возникает человек. Или другой вариант, опять же, если говорить, например, о буддизме. Понятно, что, например, буддийская проповедь, мы можем сказать, что она, собственно, религиозная, да, в этом смысле, или она там философская какая, да, понятно, что в дальнейшем
развитии... Она буддийская.
Да, в дальнейшем развитии там много чего происходит, да, но и вместе с тем ключевой момент, что там происходит, да, в буддизме, это, опять же, фундаментальная обращенность к человеку, вообще не к конкретным группам, не к племенам, да, к кому обращено высказывание, оно обращено человеку. Отсюда и вот этот момент, опять же, связанный с тем, а кто вот тот самый противостоящий. Можно сказать, что это одновременно, просто если использовать такой вот образ Ясперса, этот образ осевого времени, то это ведь и есть такое, если угодно, открытие человека. Это там, где возникает вот тот самый и субъект, и объект. Тот, кто мыслится действующим, тот, к кому обращается, и в свою очередь возникает вопрос об осмыслении. Вот, например, вопрос о том, насколько то или иное является именно человеческим, является универсальным, а в какой мере оно является, например, там, локальным.